каждого живого существа вот существует отрезок времени, который приписан ему судьбой. Это начало, это рождение, и конец — это что?
Смерть.
Да. И у человека есть свой век, у муравья есть свой век. И ощущение этой жизни у них примерно одинаково. Точно так же, как человеку кажется при рождении, что жизнь еще долгая, муравью точно так же кажется. Точно так же, как тот человек на пороге смерти, ему кажется, что жизнь пролетела очень быстро, и муравью точно так же кажется. И мы будем говорить о том, что как вообще прожить отведенное нам время. Говорится, что потраченную попусту секунду, даже секунду, не вернуть ни за какие деньги. Вот прошло какое-то мгновение, в которое, например, мы не занимались духовной практикой, занимались материальной деятельностью, и нам вдруг захочется все-таки вернуть это время и заняться духовной деятельностью. За эту секунду мы, допустим, успеем сказать: «Кришна, вот секунда прошла». Но ее не вернуть. Не вернуть. Время не возвращается. Оно уходит, и это потеряно. Единственное, что можно сделать, можно исправить эту ошибку. Мы потратили это время, и нужно вот можно исправить. Поэтому Шрила Прабхупада в одном месте он говорит, что нужно постоянно 24 часа в сутки воспевать Святое Имя, и мы можем подумать, как это можно сделать. Даже если мы, например, возьмем какие-то сутки и тщательно к этому подготовимся, чтобы вот прямо ничего не делать эти сутки, а только воспевать Святое Имя, мы можем за месяц к этому готовиться, за неделю и так далее. И будем это делать, мы увидим, что это очень-очень непросто. Вот только воспевать Святое Имя, больше ничего. Вот мы увидим внутри себя много существ, которые начинают возмущаться. Это ум начинает возмущаться, чувство приходит, беспокойство, разум, он тоже может, кстати, возмущаться, разум. Вот. Мы обычно с помощью разума берем под контроль ум, а он наоборот не хочет брать под контроль ум, он возмущается. Вот. И все наше существо начинает трястись. Нас начинает трясти. Это очень-очень-очень непросто. Особенно люди в Кали-Югу. Чем отличаются люди в Кали-Югу вот сейчас, век деградации, от людей, которые жили в прошлой эпохе 5-10 тысяч лет назад, миллионы лет назад? То, что люди, они были более склонны к медитации. Сейчас люди не склонны к медитации. И сейчас медитация для людей – это великая аскеза. Даже, знаете, просто сесть и повторить 16 кругов мантры зачастую сложно. Вот просто сидеть нормально, с прямой спиной, не двигаться, не бегать, не выполнять какую-то тяжелую работу. Ну, так вот подумаешь, ну вот сидишь себе, что тут сложного? Сиди, 2 часа посидел спокойненько. Нет, живое существо не может это делать в Кали-Югу. Оно очень-очень беспокойно, оно отвлекается. Ум отвлекается, чувства отвлекаются. Даже бывает рано-рано утром встаешь где-нибудь в 3 часа или в 2 часа, когда весь мир спит и все спокойно. И вдруг проезжает просто трамвай. Просто слышишь трамвай. И сразу же ум цепляется за этот трамвай, который нам 100 лет не нужен. Мы, может быть, уже 5 лет как на трамвае уже вообще не ездим. Но вдруг ум цепляется за трамвай и начинает думать: а интересно, внутри салона горит свет или не горит свет? Такие совершенно дурацкие мысли приходят. Или, например, а кто-нибудь есть там внутри или нет никого? Ну, раз он идет, значит, кто-то должен быть. Ну, по крайней мере, водитель там есть. Или кто-то из пассажиров есть. Ты начинаешь думать, а кто это, мужчина или женщина? Мужчина или, наверное, женщина все-таки. А почему она так поздно возвращается? И начинается какая-то история, начинается совершенно дурацкая история в голове. Так он устроен ум. Как Чайтанья Чандрачаран Прабху рассказывает, что Он любит гулять и повторять мантру, особенно любит гулять вдоль берега реки. И река на самом деле, омовение в реке. Что дает омовение в реке? Кто знает, а? Кто не знает, что он дает? Правильно. Успокаивает. Ум успокаивает. Скупаешься в проточной реке, так спокойно, хорошо. Особенно если в Индии, где-нибудь в Ганге скупаешься, или на худой конец в Кавери. Вот выйдешь, так спокойно, хорошо, умиротворенно. Ум какой-то такой, знаете, какой-то как глыба, он никуда не движется. Так он как ветер, летает туда-сюда, о том думает, о другом. То, что нужно, не нужно. А тут он как глыба такой. И, кстати, когда, если смотреть на реку, не только омываться, просто смотреть. Когда мы смотрим просто на реку, то мы на самом деле свое сознание как бы омываем в ней. И ум тоже, кстати, успокаивается. И он рассказывает, что ум у меня был спокоен, я повторял мантру вдоль реки, так было хорошо. И в какой-то момент я вспомнил Говардхану, он рассказывает. Очень здорово, очень хорошие мысли. Я вспомнил Говардхан, какой он привлекательный. Мы обходили его, этот холм. Окружность, чтобы обойти его, нужно пройти 22 километра. Вот. И я смотрел на него, так здорово, так красиво было. Замечательно. И тут я вспомнил, как к нему начала с вопросами приставать какая-то матажа. И вопросы, они не самые лучшие. Она приставала, говорила, что вот скажите мне, вот почему они делают так, они неправы, они нехорошо делают, они нехорошо поступают, они несправедливо поступают, нельзя так поступать и так далее. И он начал думать, что она мне ко мне пристала, зачем она это говорит, как от нее уйти, что сделать, чтобы вообще ее не видеть. И он вдруг заметил, что ум от Говардхана, от самых возвышенных мыслей, вдруг переходит на критику. Он очень скользкий и очень коварный. И поэтому на нашем уровне, скажем так, до уровня освобождения, даже выше, такое важное значение придается контролю ума. Любая йоговская практика, она начинается с контроля ума. Не думать негативно, отрицательно и так далее. Думать позитивно. Но лучше всего думать о духовном. Думать о духовном развитии и так далее. Но это так сложно на самом деле. Это великая-великая победа. Может быть, самая величайшая победа за нашу жизнь. Это вот взять ум под контроль. И когда мы не берем ум под контроль, что происходит, а? Со временем? Время плюс неконтролируемый ум. Что это такое? Кузница дьявола. Праздный ум, кузница дьявола. Ну, в принципе, правильно. Ну-ка, давайте как-то это оформим красиво. Гуна страсти. Дьявол, гуна страсти, деградация, да. В общем-то, все это правильно. То есть, другими словами, если время, то мы попусту тратим время. И уходит время, которое не вернуть. Вот. И если идти на поводу своего ума даже одну секунду. И секунд составляется что?
Минуты,
затем часы, затем дни. Итак, мы проигрываем минуту, потом проигрываем часы, проигрываем дни, проигрываем годы и проигрываем всю жизнь. Вот основная проблема тех, кто занимается духовной практикой, это самая основная проблема. Она состоит в том, что мы обуславливаемся, мы привыкаем вот к этому состоянию. Допустим, неконтролируемый ум секунды, и мы уже привыкаем к этому. Затем уже час не контролируется ум, тоже привыкаешь. Потом год, И кажется, что все хорошо, что все нормально. Вот так вот она идет, уже было, год назад так было, ну и что? Вот я практикую, я же практикую. Но при этом, когда внимательно повторяешь мантру, мы убираем вот этот фон. Фоном является наш ум, он что-то думает, и мы берем его под контроль. Но потом, постепенно, не замечая того, наша мантра становится фоном, а мысли ума становятся чем-то основным. И мы вот к этому привыкаем. И потом это передается на другие вещи, на чтение книг. Мы читаем книги. Было у нас такое, когда мы читаем книги и о чем-то думаем одновременно. И вроде бы мы чуть-чуть понимаем что-то и ничего не понимаем. А потом, когда мы прочитаем несколько страниц, мы не можем даже повторить, о чем речь была. Потому что чтение было на заднем плане, на фоне. А наши мысли, они были на первом плане. Какой еще пример можно привести? Скажите, пожалуйста. Когда что-то духовное на втором плане, ум на первом плане. Какие еще примеры, кроме чтения книг и мантры? А? Да, когда кушать готовишь простаты, какие там мысли у нас приходят? Ну сколько можно, но скорее бы все это приготовилось и все это заложить в самое сокровенное место. Да, говорится, это тоже очень важно. Даже, знаете, даже когда мы вкушаем просад, я вот наблюдал за преданными, что только нет, о чем только не говорят. И поэтому зачастую даже не хочется среди преданных, хотя это благоприятно, среди преданных вкушать просад, но получается, что неблагоприятно. Потому что разговоры о чем попало, что только не вспоминают. О чем угодно, только не прославляют просад, не прославляют Кришну. Во время просада разрешается прославлять Кришну и прославлять просад. Все. Или просто молчать и медитировать. Медитировать на вкус просада, искать вот этот нектар в этом вкусе, который исходит из уст Кришны. И этот нектар, он очень редкий на самом деле. Этот нектар, их бывает всего два вида нектара. Один вид нектара мы не получаем, и другой вид нектара мы все-таки можем получить, но тоже не получаем, потому что совершенно не придаем этому значения, совершенно не задумываемся, что это, зачем. И первый нектар с губ Кришны получает только флейта Кришны, когда Кришна касается к ней своими губами и начинает дуть. И эта флейта начинает чувствовать, начинает испытывать вот этот нектар. И даже близкие спутницы Кришны, они начинают завидовать ей. Они говорят, какие ты поступки совершила, что Кришна постоянно касается тебя губами своими. И ты постоянно пьешь нектар. И мы не можем этот нектар попробовать. Но мы можем попробовать просад, и говорится, что просад – это вот тоже тот же нектар, который сходит с губ Кришны. Для этого нужно только захотеть его просто почувствовать, и все. И точно так же флейта, она пьянеет, когда вот этот вот нектар из губ Кришны, он входит в нее. И точно так же мы, если мы правильно медитируем на этот просад, мы тоже пьянеем. Опьянение – это одно из видов счастья. И опьянение, оно есть и в духовном мире, оно есть и в материальном мире. И все к нему стремятся. И поэтому люди принимают интоксикации, принимают все вот эти вот вещества. Почему? Они хотят быть пьяными от счастья. Вот. Но это иллюзия, потому что вот это вот опьянение, оно потом сменяется разочарованием, болезнью, депрессией и так далее. Но духовное опьянение, оно не сменяется страданием. Оно продолжает приносить счастье, иногда даже большее счастье оно приносит. И это все благодаря тому, что мы первые контролируем ум и правильно медитируем. Какие еще примеры есть? Когда когда ум выходит на первое место, а духовная медитация, она где-то сзади. Да, и что? Так, девочки, ну-ка рассказывайте, что там у нас. А? А что у нас там с умом происходит, а? Все нормально, да? Значит, тему оставляем, тема не актуальная, да? Значит, все нормально. Ладно, хорошо. Когда-нибудь бывало ненормально, а? Джапа, да? Да, джапа – это самый яркий пример, вот, когда мы можем видеть, насколько ум силен. Потому что в остальных видах преданного служения как-то очень сложно контролировать ум, заметить, что он делает что-то не то. Когда мы выходим распространять книги, кстати, это можно увидеть, когда мы распространяем книги. Особенно, когда смотришь на этих людей, как на материалистов, смотришь на них, как на людей, которые не оценивают то, что мы делаем. Мы их, по сути дела, спасаем, а они что делают? Они плюют на нас. И мы это видим, мы это замечаем. И внутри проявляется праведный что? Гнев, правильный гнев. Что это такое? Как это можно терпеть? Но если у нас достаточно силен разум, и поэтому рекомендуется, когда мы распространяем книги, рекомендуется книги читать, чтобы разум был сильный. Но разум понимает, что каково наше отношение к людям, таково Кришна так устраивает, таково отношение людей к нам. Это и, знаете, есть такая пословица, как аукнется, да, так и откликнется. И вы естественным образом можете спросить меня, а что же делать, как же контролировать ум? И самый простой контроль ума – это искать везде сладость и нектар, просто везде искать его, быть в постоянном поиске. И если мы ищем, то мы его находим, и уже мы на ум совершенно внимания не обращаем. Потому что ум недоволен тогда, когда нам что-то не нравится. Но если мы находим вот этот нектар, то, что нам нравится, ум он удовлетворен. И проблемы там нет. Так, например, когда мы поем киртан, можно скучно петь киртан, рассматривать людей и думать, какие они странные, чего они так улыбаются, может, у них дома не все. То есть мы опять же начинаем искать недостатки. Но если мы принимаем сознание пчелы, то есть ищем вот этот нектар, как пчела ищет, то сразу все меняется. Мы тысячу раз слышали о том, что не нужно искать недостатки, нужно искать достоинства, нужно принять ум и настроение пчелы. Но это нам кажется каким-то обыденным, каким-то жалким примером. Но так как этот пример исходит из уст великих вайшнавов, ачарьев и святых, в нем есть сила. И стоит только попробовать начать искать вот этот нектар, все сразу изменится. Я вот провел однажды эксперимент. Мы, как правило, ходим на лекции, и у нас есть выбор. Мы смотрим в интернете расписание, рассылочку смотрим, кто, когда дает какие лекции. Да? Было такое. И когда вот этот вайшнав дает лекции, мы не идем. А когда вот этот вайшнав дает лекции, мы идем. Потому что у нас есть свобода выбора. Но когда мы живем в храме, у нас, в общем-то, свободы выбора-то и нет. Потому что есть такое правило. Все, кто проживает в храме, должны ходить на лекции по Шримад-Бхагаватам. И так как я уже в храме живу сколько лет, уже 13-й год пошел, я уже привык к этому. Как меня с самого начала приучили, обязан посещать лекции по Шримад-Бхагаватам. Уже ноги сами автоматически. Это точно так же, как, знаете, как соблюдать сухой пост на Экадыше в течение многих-многих лет, то уже система начинает срабатывать, уже когда Экадыш наступает, система срабатывает. И уже есть не хочется. И пить тоже не хочется. Уже система привыкла. Из года в год. Две недели проходят, все, никакой еды, никакого питья. Сначала какое-то время тело адаптируется, потом привыкает. И точно так же ноги сами несут на Мангаларати, даже если, вернее, на Шримад-Бхагаватам, даже если класс дает какой-то совсем начинающий преданный. Преданный, который даже у нас в Юрлова, например, дают иногда классы преданные, которые инициации даже не имеют. И вот мы сидим, деды, такие, знаете, деды, дедовщина. Нам разрешается сидеть у стеночки. Молодые у стеночки не сидят. Они впереди пускай сидят. Они молодые, крепкие, а мы у теплой стеночки и сидим. И вот так вот, знаете, и слушаем. Ну, что ты нам можешь сказать? Ну, что ты еще там пытаешься сказать? И вот однажды вот таким образом я сидел на беговой. Было году, наверное, в 2002, наверное. Сидел и давал лекцию какой-то преданный. Мне совершенно не нравилось, как он давал лекции. Я просто ходил туда, ну потому что надо идти, надо пример показывать. Целый коллектив, я их всех заставлял, я был тогда директором BBT, заставлял их всех ходить на лекции. Вот. И раз я их заставлял ходить на лекции, сам должен ходить на лекции. Думаю, ну что он может сказать? И вдруг в какой-то момент я почувствовал, что у меня сознание, ну совершенно неправильное, какое-то скверненное сознание. Откуда оно взялось, такое сознание? Я вдруг понял, что из 7 лекций в неделю я, ну, может быть, 1-2 лекции как-то вот так вот, ну, слушаю. Остальные я просто не слушаю, а просто выжидаю, когда же она закончится. И когда она заканчивалась, был вопрос, какие будут вопросы, я просто вставал и уходил сразу. Вот, для меня это был конец. Мне даже интересно было, какие там вопросы были, что он ответит. И в какой-то момент я понял, что это неправильное сознание. И я уже к этому состоянию сознания привык. И нужно что-то делать. Я начал молиться искренне Господу. Господь, что мне делать? Надо сознание менять. Это не сознание пчелы, это сознание мухи. Пчела, она ищет нектар. Муха ищет что? Ой, бай. Ну, в принципе, правильно. Муха ищет что-то грязное. Муха ищет что-то грязное, ищет испражнение, ищет. Вот. И я подобен этой мухе, которая ищет гадости. Вот то самое, что вы сказали. Приехали, называется. Все, пришли. Нужно было что-то делать. Это была милость Кришны, то, что я увидел, что у меня в сердце происходит. Как вы знаете, взгляд такой со стороны. Когда сам смотришь, то ты что-то видишь. Ты видишь то, что тебе нравится видеть. То, что не нравится видеть, мы игнорируем. Оно, ну, как-то проходит, уходит. Мы не обращаем на это внимания совершенно. Мы видим только то, что нас вдохновляет, то, что нам нравится. Но взгляд со стороны позволяет нам увидеть все. Мы видим то, что нам нравится, видим то, что нам не нравится. И даже мы видим то, что к чему мы безразличны. Все мы это видим. И можно все это проанализировать. И шла эта лекция, я поймал себя на мысли, и вдруг я увидел глаза преданных. А преданным-то интересно. Это очень интересно. Знаете, слушают, глаза блестят, улыбки на лицах. Значит, они что-то видят, они что-то чувствуют, чего я не чувствую. Я начал молиться, и очень глубоко из сердца пришло такое осознание, что точно так же, как с помощью молитв мы обратились к Господу, вот и Господь как-то дает нам намеки какие-то. Точно так же нужно во время лекции молиться. «Мой дорогой Господь, ну ты устроил эту ситуацию. Ты устроил ситуацию, что преданный что-то говорит, преданный дает лекцию, ты устроил эту ситуацию. Нужно слушать. И кто-то слышит, а я не слышу. Почему я не слышу? Я тоже хочу услышать. Господь, ты всемогущ, И поэтому ты можешь сделать так, что каждый услышит то, что ему нужно услышать. И поэтому, мой дорогой Господь, пожалуйста, позволь мне услышать то, что вот мне необходимо услышать, что я должен услышать. Но я не слышу этого, я неудачлив, я неудачник, не могу услышать. Я помню, однажды была лекция Госвами Махараджа, и он сказал, что на самом деле майя, или иллюзорная энергия, она может нас подкоролить в любой момент, даже во время лекции. Нужно быть очень внимательным, нужно быть очень аккуратным. И он сказал, что даже во время лекции, если кто-то нас отвлекает хотя бы на несколько минут, на секунд, в этот момент мы можем пропустить самое-самое главное. Именно для нас самое главное. И когда он говорил эти слова, произошла очень интересная вещь. То, что он говорил, я прям увидел, как в кино. Сидел преданный рядом со мной и внимательно слушал. И когда он начал говорить об этих вещах, о важности слушания, вдруг в окно выглядывает Матаджи. Ему... Он и побежал. Я что-то ему говорил, он ее послушал, вернулся, и в этот момент вот то, о чем я говорил, это было уже сказано. Я видел по его глазам, что это уже ушло. Это ушло, и это не вернуть ни за какие деньги. Могла быть... Я видел, что я получил эту реализацию, но... Как-то вот благодаря какому-то разуму я все-таки не стал прислушиваться, что же Матаджи ему шепчет на ухо. Я просто как бы на фоне, просто, знаете, таким фоновым сознанием увидел эту ситуацию, но все-таки пытался продолжать дальше слушать. Потом я Госвами Махараджу рассказал о своих наблюдениях. Я говорю, действительно, вот все произошло на глазах. Майя действует прям... Человек вроде слушал, он берет его, вырывает из этого процесса и уводит. Уводит. И поэтому во время практики преданного служения нужно быть внимательным. Это очень-очень важно. Внимание – это синоним контролю ума. Это, знаете, если нам дают какую-то... Вот представьте, мы работаем где-то, да? И нам дают какую-то очень-очень важную задачу. Нам дают документ. Например, смотрите, например, мы идем к нотариусу. И у нотариуса мы оформляем доверенность. Например, доверенность на получение 10 миллионов долларов. Такая вот серьезная очень доверенность. И этот нотариус, они работают автоматически, быстро работают. Она берет наши документы, все заполняет, делает распечатку. И говорит нам, внимательно, пожалуйста, проверьте, нет ли там каких-то ошибок. И мы понимаем, что если мы пропустим хотя бы одну ошибку, хотя бы одна цифра из серии паспорта будет напечатана неверно, то нам не получите деньги. Мы это понимаем. И что мы делаем? Мы очень внимательно проверяем. Мы даже можем не один раз, а два, три раза проверить. Потому что мы понимаем, это ответственно. Но почему, когда мы занимаемся духовной практикой, почему же все-таки мы не относимся к этому вот так вот серьезно и внимательно, а? Скажите мне, пожалуйста, почему же все-таки это происходит? Мы должны докопаться с вами до корня, вытащить этот корень. Так, очень тепло. Ну-ка, давайте. Нету вкуса. Угу. Ну, ума нету. А мы-то. Мы все
насладиться этим духовным процессом. Поскольку не можем, мы его быстрее догоняем, чтобы насладиться тем, чем мы можем.
В принципе, правильно, вот хочу одну вещь услышать. Я вам подскажу. У нас что-то занимает, что-то является для нас главным, что-то является второстепенным. Да. Мы на первое место ставим материальные вещи. Духовные ставим на второе. А что происходит? Давайте посмотрим, что происходит, когда мы материальные какие-то вещи ставим на первое место. Например, смотрите. Например, утром, вместо того, чтобы утром повторить всю мантру, мы встаем и сразу бежим на работу. Это что значит? У нас приоритет какой? Да, материальный приоритет. То есть мы на первое место ставим материальные вещи, а духовные на второе. А что потом, следующий шаг, что потом происходит? О, правильно. Потом это автоматически духовная жизнь на третье место. Потом на четвертое. Потом на десятое. Она может даже скрыться за горизонтом. И мы подразумеваем, просто где-то в сознании своем подразумеваем, что она как-то происходит. А на самом деле ее уже почти нет. Уже ничего не осталось. 100%, потом 90%, 50% перевалил и все. Но уменьшение пошло. 40%, 10% мы привыкли уже. И нам уже кажется, что 10% это все 100%. Это обусловленность. Поэтому очень-очень важно, это приоритеты. Что у нас стоит на первом месте? И проверить это очень просто. Утром встаньте и посмотрите, что вы будете делать. Если мы утром вместо 16 кругов прочитали 8 кругов, значит, 50%. То есть уже на грани. Уже, то есть, по сути дела, уже на второе место переходит. Духовная жизнь переходит на второе место уже. Все. Но сознание устроено таким образом, что если мы не читаем 16 кругов, все 16 кругов утром, а какие-то круги откладываем, то сначала откладываем 2 круга на вечер или на день, потом 4 круга, потом 8 кругов. И потом джапа, все, на второе место уходит. Все это постепенно происходит. Потому что сама иллюзорная энергия, или майя, она очень коварна. Она действует аккуратно. Она, знаете, она действует так, чтобы не спугнуть. Не дай Бог не спугнуть. Потому что если она резко будет действовать, она спугнет нас. И мы сразу, не так все просто. Нужно быть аккуратным, нужно быть осторожным. И поэтому это приоритеты. Иначе второстепенность духовной жизни, она приводит к тому, что она исчезает. Поэтому духовная жизнь стоит на первом месте. Вот такая вот задача. Вот такая вот задача, серьезная. Очень-очень серьезная. До уровня освобождения, это задача на первом месте. После уровня освобождения происходит все само собой. Нам просто хочется. Ничего не хочется делать, пока не прочитаем мантру. Один преданный мне сказал, он приучил себя не есть, пока не прочитает всю мантру. И он мне сказал, что он заметил такую вещь. Я не хочу есть, пока не прочитаю мантру. Просто не хочется есть. Прочитал мантру, хочется есть. Сразу аппетит появляется. Уже срабатывает. Вот такая вот задача. А какие у нас вопросы будут? Громче? Как развить внимание? Развить внимание, быть целенаправленно внимательным. Для того, чтобы быть целенаправленно внимательным, перед каким-то действием нужна настройка. Настраиваться нужно. То есть это гуна благости. Это все равно, что, знаете, это все равно, что токарь подходит к станку, и он готовится, он одевает фартук спокойненько, завязывает его. Затем одевает каску, вдруг болванка вылетит. И одевает, как это называется, такая защитная, типа очков защитных, и потом работает. Если он это не сделает, стружка в глаз попадет. Он в гуне благости сидел. Сначала готовится, потом делает. И точно так же мы. Прежде чем почитать книгу, готовимся. Прежде чем послушать лекцию, готовимся. Прежде чем мантру прочитать, тоже готовимся. То есть подготовка. Скажите мне, в чем заключается подготовка? Да, в молитве. Да, очень хорошо. Открываем книгу, молимся, мой дорогой Господь. Позволь мне увидеть то, что ты хотел сказать на страницах этой книги. Иначе я не увижу. Мне нужна твоя милость, твоя помощь, тогда я увижу. Такая искренняя молитва, и что-то мы увидим. Перед жапой тоже молитва, настройка. Вот мы ездили по разным городам, и проводили утренние джапа-ретриты. Просто шла вечерняя лекция, и прямо на лекции я приглашал преданным приехать утром на Мангаларати. Просто приезжайте на Мангаларати. Пройдем Мангаларати, вместе сядем, настроимся, и вы увидите, что такое настоящая джапа. Настоящая. Вы это почувствуете. Вы почувствуете в этот же день, вы Кришну почувствуете. Он 100% вам намекнет. Просто давайте вместе сядем. Это несложно. Сядем вместе, прочитаем джапу, потом встанем и все остальное. Все. Преданный говорит, так это же сложно. Я говорю, нет, несложно. Мы проводили, и было несложно. Почему, например, в Москве несложно, а у вас в Харькове сложно? У вас же город Харьков, от слова «Хари». Давайте попробуем. И знаете, они были заинтригованы. И на вот этот джапа-ретрит приходило по 50 человек. По сути дела, там была полная алтарная, мы даже в алтарную не помещались. И мы не помещались в алтарную, выходили на улицу. На улице ковры стелили, садились кружочками, матаджи, прабу. Потом была настройка. Мы настраивали тело, потом настраивали речевой аппарат, настраивали чувства, настраивали потом ум, настраивали разум, настраивали, и в конце концов сердце или душу настраивали. И так как мы, я вот помню, как Ангера Муни говорил, я то же самое говорил, я говорю, дорогие преданные, если вы невнимательно повторяете мантру, это видно сразу. Сразу заметно. Глаза начинают блуждать. Прабу начинает матаджи рассматривать, например. Матаджи, они смотрят, воробушек прилетел, начинают на воробушка смотреть. Это реально. Мы это видели. Ну, там не воробушек, а голуби прилетели. Матаджи начали, ой, сразу с таким интересом начали. Ари, о, Ари Кришна, Ари Кришна. Голубки прилетели. Вот это сразу видно, отвлекается. Глаза ходят туда, смотрят туда. Такой мечтательный взгляд. Сразу видно, это невнимательное повторение. Я вам говорю, преданно это видно, говорю. Это видно, поэтому внимательно повторяйте. И они уже так на меня с опаской поглядывали. Смотрю я на них или не смотрю. Вот. Это же видно. И они, поэтому они так старались внимательно повторять. Но зато потом подходили ко мне и говорили, таких реализаций никогда не было, удивительно. Один человек пришел ко мне. И знаете, есть некоторые люди, они начинают с вами говорить, у них очень холодный взгляд. Очень холодный. Скажите, пожалуйста, о чем это говорит? Что это выдает, холодный взгляд? А? Что это такое, холодный взгляд? В чем там корень? В чем корень зла? Отсутствие любви, еще что? О, ближе, теплее. Корысть, еще что? Так, еще что? Ну, все это близко, но вокруг. Гордыня. О, презрение еще теплее. Ну что еще? А? Недоверие. Ну все вокруг. Ну что вы? Что вы все да вокруг, да около? Давайте в яблочко. Кто выстрелит в яблочко? Все тоже вокруг. Тоже вокруг. Все это вокруг. Сдаемся? А? Сдаемся? Не знаете, что это такое? Это именно это. Это именно это. И это как бы корень для нас с вами. Это корень зла. Все вокруг. Надо же. Вот. Оскорбление. Оскорбление. Нет, не было. Я, по крайней мере, не слышал. Может быть, кто-то сказал, но я не слышал оскорбления. Оскорбление. Ну, пренебрежение было, безразличие было много. Я говорю, вокруг все. Ну, вот в яблочко это оскорбление. И оскорбление, как правило, это вайшнава парадхи, это оскорбление преданных. Это самое, особенно, знаете, особенно преданных, которые посвятили свою жизнь распространению славы, которого только преданным служением занимается, проповеди больше ничего. Все, вот этих преданных нужно тщательно избегать, оскорблять, стараться ни в коем случае не оскорблять их. Иначе потом вкус уходит, все уходит. И глаза становятся пустые и холодные. И вот такой человек пришел ко мне с такими с холодными глазами и сказал, что я ушел из сознания Кришны 10 лет назад. И 10 лет назад меня мотало по волнам этого мира. Ушла жена от меня, еще то случилось. Вот я не могу найти себе место в жизни. Не могу, ничего меня не привлекает. Я говорю, вас в материальной жизни что-нибудь привлекает? Он говорит, да ничего особо не привлекает. Я говорю, в духовной жизни вас что-нибудь привлекает? Тоже ничего не привлекает. Я сразу понял, что это оскорбление преданных. И причем при этом он постоянно меня перебивал. Я ему начинаю говорить, он какие-то контрвопросы, контраргументы. С ним невозможно было разговаривать вообще. В какой-то момент у меня терпение лопнуло, я скажу, так, давайте так. Вы что, пришли мне свою жизнь рассказывать? Вы знаете, вот бывает вот. Бывает вот преданный, начинает говорить, непонятно, что-то и говорит, и говорит, какой-то вот не понимаешь, что он говорит, зачем он это говорит. Просто ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, и думаешь, когда же это закончится, сколько можно уже. Вот уже потом не выдержишь, говоришь, все, хватит, стоп. Он начинает возмущаться, тогда ему говоришь, извините, я здесь нахожусь не для того, чтобы наслаждать ваши чувства. А мы пришли, просто вы пришли с вопросом, я могу ответить на этот вопрос. И я ему сказал, все, хватит. Если вы хотите просто чесать языком, рассказывать свою дурацкую жизнь, просто найдите кого-нибудь и рассказывайте ему, сколько влезет. У меня нет времени. Давайте не будем тратить время. Я свое тратить время не буду. Вы свое время тратить не будете. Давайте разойдемся прямо сейчас и все. И это его отрезвило. Это его отрезвило. Он покраснел, знаете, так по ложному эго проехалось немножко, но это отрезвляет на самом деле. И он сказал, хорошо, если у меня возникнет вопрос, я поднимаю руку, но вы можете проигнорировать. Если вы считаете, что нужно дальше продолжать и не спрашивать меня, продолжайте, я все это выдержу. Я говорю, хорошо, принимаем другой формат общения. Если вы хотите услышать ответ, вы должны быть смиренными. И вы должны быть готовы услышать даже неприятные вещи. И он согласился. Я понял, что какая-то доля искренности, видимо, осталась. Раз он это ему неприятно, это он согласился. И я ему сказал, давайте вспомним 10 лет назад, какие у нас были негативные вещи. Мы начали перебирать, какие могли быть негативные вещи. Наконец мы добрались до оскорблений преданных. Добрались с ним. Да, нет, да, нет. О, да. Добрались до оскорблений преданных. Я говорю, давайте вспомним, кого же вы оскорбили. Он говорит, очень много. Много. Сложно даже вспомнить. Я говорю, надо вспомнить. Он, ну, вспомню, что... Я говорю, составьте список. Он, а что со списком делать? Я говорю, нужно потом по списку просить у всех очень искренне прощения. Тогда вот этот вот гнет этих оскорблений, гнет аппарат, он уйдет, и вам легко станет. Вы будете испытывать радость, счастье, вам будет хорошо. Он говорит, ну где они? Я не знаю, где они. Их уже нет. Неизвестно, где они. Я говорю, ну хотя бы составьте список, хотя бы мысленно попросите прощения. И я подумал, что нужно сделать проверку. Нужно сделать проверку и пригласить его на утреннюю джапу, на Мангаларти. Преданные приезжали на такси. Брали такси, потому что храм далеко очень находился. Они брали такси. Ятра такая тяжелая очень. Я не буду говорить, что это за ятра. За 2 недели сообщили о моем приезде. Когда я вошел в алтарную комнату, большой храм, огромная алтарная комната. Она даже больше, чем у нас на Динамо. Очень большая алтарная. Высокие потолки. Все так красиво сделано. Резьба, алтарь шикарный, потрясающий. Божества очень красивые, но плачущие. Прям видно, что они плачут. Прям божества. И когда я зашел, я вдруг почувствовал себя привидением. Никто даже не взглянул в мою сторону. Вообще, как будто меня нет. А вы же знаете, когда вот просто даже новый человек приходит, сразу как-то обращают внимание, кто такой, что он тут сделает, что он сюда пришел. А тут как привидение. Никто, даже ни один мускул, они вот как вот разговаривали друг с другом, так и вообще не обращали совершенно внимания, абсолютно. И я понял проблему, которая здесь, я понял, что это Вайшнава Парадхи. И все лекции я читал по Вайшнава Парадхам, читал, что это, к чему это приводит, как избавиться от них. Вот. Потом я просто заставил их после лекции, говорю, давайте обнимемся, давайте поклонимся друг другу, попросим у друг друга прощения, они были в шоке. Я взял, поклонился всем. Они тоже поклонились. Я взял, одного обнял. Говорю, простите мои вольные и невольные оскорбления. Они в шоке стояли. Потом я обнял человек 5 или 10. После этого 50% начали обниматься и просить прощения. Такая, знаете, шоковая терапия была, но другого выхода не было. И вот этот человек... Я ему сказал, приходите утром, возьмите такси, приезжайте, почитаем мантру. Я думал, что он не приедет. Но каково было мое удивление, я увидел, что он приехал. Он мантру к этому времени вообще не повторял. Он говорит, я уже много лет я не повторяю мантру. И тут он сел, я увидел у него в руках четкие. Знаете, вот у преданных, когда они мантру повторяют, такой мешочек уже видавший вида, у него такие четкие, вот такие аж крахмал. И он начал повторять мантру. 2 часа сидя он сидел, повторял мантру. Затем лекция была, он на лекцию слушал. У него были то продольные морщины, то поперечные морщины, что-то происходило, какая-то работа. Потом лекция закончилась, просан был. Потом он пришел ко мне и сказал, вы не представляете, что вы для меня сделали. Для меня это была революция. Я гнил 10 лет, гнил. Я никакого вкуса не испытывал. Для меня все было серым. Это знаете, как происходит, когда оскорбление наносится, то вначале вот этот вот мир, где преданный находится, он кажется таким ярким, цветным, сияющим. Там вот эта жизнь, она такая серая какая-то. Ничего там хорошего особо нет. Когда происходит оскорбление, все наоборот. Здесь все серое, а там все цветное, там все сияет. Здесь неинтересно. там интересно. Здесь не привлекательно, там привлекательно. Здесь нет нектара, а там нектар. Все сразу меняется. И на 10 лет. И я его начал спрашивать, как это все произошло. Мне стало интересно, как это вообще все произошло. Как он вдруг так меняться начал. И он сказал, я просто написал список. Я увидел, что никого нет уже. Я просто начал у них по списку просить прощения мысленно хотя бы, потому что я уже никак не мог их найти. Их уже нет, они в другие города уехали, кто-то исчез куда-то непонятного. И когда он прочитал вечером этот список, попросил прощения у списка, рано утром он сам проснулся. Спать совершенно не хотелось. И было желание взять такси, вызвать такси и поехать в храм на джапа-ретрит. Вот он говорит, приехал. И говорит, почувствовал то, чего я не чувствовал уже 10 лет. Я уже забыл, что это такое сознание Кришны. И при этом он ходил на какую-то намахату, сидел и думал, ну когда этот киртан закончится, когда эта лекция закончится, ну когда начнется прасад, когда я вернусь домой наконец. И буду дальше продолжать свое существование. Вот такая вот... Его преданные пытались, вытаскивали на программы, на праздники. Духовные учителя приезжали. И нигде ничего интересного. Везде скукота, скучно. И причина – это корень этого вайшнава парадхи. Но он только попытался это сделать, сразу же вкус вернулся. И я ему сказал, теперь ты понял, что такое? Что это такое? Теперь ты понял? Он говорит, да, говорит, я это понял. И теперь я ему говорю, избегай всячески, даже если услышишь, когда что-то, беги оттуда. Просто портки подхвати и беги. И не слушай этого. И потом, когда я серию этих лекций дал, вдруг я почувствовал, что-то начало меняться. Я дал очень жесткую лекцию дал, очень такие жесткие вещи, что происходит, когда происходит вайшнава-парад. Я рассказал историю, как один преданный был свидетелем, один преданный санкиртаны подошел к таксисту, у него частное такси было, предложил книги, тот его матом обложил. А он смиренно просто, да ну, говорит, ну, в другой раз нет проблем. Пошел дальше распространять, как-то особо в голову не брал, смиренно себя повел. А этот преданный, который наблюдал, он знал этого преданного санкиртана, знал, и таксиста знал. Таксист был соседом его. Потом он говорит, прошло несколько дней. Через несколько дней таксист попадает в аварию. Машина не подлежит восстановлению. У него все переломано, он инвалид. У него там даже конечности какие-то отняли. На протезах. Жена, видя такое дело, а он запил еще. Жена, видя такое дело, инвалид, еще и пьет. Деньги не приносит. Зачем мне он нужен? Надо уйти от него. Нет. Лучше выгнать его. Лучше выжить его, чем уйти. Она его выживает, как-то выгоняет. И он становится бомжом. Инвалидом-бомжом. И потом он просто исчезает куда-то. Непонятно куда. Это было такое, знаете, шокирующее. Потом другую историю рассказал. Про одного человека, который тоже другому, который посвятил свою жизнь. Он просто сказал, да пошел ты. Ну, как-то так ему сказал. Тот и не обиделся. Говорит, ну, ладно, пойду, что. В следующий раз подойду. И у него началось. От него уходит жена. От него друзья начинают отворачиваться. Сын связался с гомосексуалистами. И он был в таком состоянии, что он просто вот лежал, знаете, ему что-то говоришь, он ничего не понимает. Его начали колоть, какой-то химией начали колоть, и он как живой труп просто лежал. Кто-то сидит в тюрьме. Все это вайшнава-парадхи. И за них молишься, 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 и толку нет. Не пробивает. Настолько они сильны. Остается только самому что-то сделать, чтобы предотвратить это. Я вот ездил по разным городам, я везде это. Но в одних городах я только об этом говорил, в других как-то, где ситуация полегче, поменьше говорил. Но это на самом деле важная очень тема. А избегать, насколько это вот очень опасно. В 10-й песне Шримад-Бхагаватам говорится: «Вайшнава Паратхи забирают все, забирают вкус к духовной жизни, усиливается вкус к материальным вещам». Но в то же время материальные вещи все забираются. Если вы что-то накопили, это забирается. У вас хорошая работа, пропадает хорошая работа. У вас семья, нет семьи. Друзья, нет друзей. Авторитет был в обществе, нет авторитета, ничего нет. И он такой весь разбитый, ничего у него нет. И в то же время он в общество преданных вернуться не может. Не может. Потому что он не может переступить через эту ложную гордость, через вот это вот. И Кришна уже не знает, что с ним делать. Он, знаете, он как в аду находится. Он не туда и не туда. Он и в материальной жизни наслаждаться не может, потому что у него знания какие-то есть. Он понимает, что там невозможно наслаждаться. Там любое наслаждение, оно потом перерастает в страдания. И к преданному он тоже вернуться не может. И Кришна его берет в консервную банку, запечатывает и в морозилку замораживает его. На 10, на 20 лет, может быть, на жизнь, на эту даже. Вот. И потом, когда у него что-то шевелиться начинает в сердце, он начинает размораживаться. И потом они такие приходят, очень, знаете, как побитая собака, очень смиренные такие, они уже все понимают, что это такое. Поэтому с самого начала здесь много новых преданных. Нужно очень опасаться, избегать этого. Быть очень аккуратными, осторожными. Некоторых преданных я встречал, они прям подходят и говорят: простите мои вольные и невольные оскорбления. Прям Хари Кришна, и сразу после Хари Кришна: простите мои вольные и невольные оскорбления. Потому что знаю, что это такое. Мы можем что-то невольное сделать, и даже не подозревать, человек обидится, оскорбится. Но и мы даже не знать не будем. И вдруг вкус пропадает, все это пропадает. Какие вопросы будут еще? Да.
Что вот со стороны происходит, если вайшнава оскорбляет? Я вот слышал, что если вайшнава принимает оскорбление, как бы вот относится. Корми, вот, ну что от него еще? Собака
гавкает. Ага. Караван идет. Собака лает, караван идет.
Да, то есть это не считается даже оскорблением для него. Получается, он несет реакцию.
А, я понял вопрос. Вопрос в том, что мы можем принимать как оскорбление, а можем не принимать как оскорбление. Ну просто, ну подумаешь. Можем даже подумать, наоборот, правильно он меня критикует. Я достоин еще больше критики. Правильно он делает. Можно так подумать. Здесь два варианта. Либо мы оскорбляемся, Кришна это учитывает, либо мы не оскорбляемся, но Кришна еще больше оскорбляется. Тогда он может показать, как это по-русски говорится, да? Кузькину мать, да? Тогда он, если преданный ведет себя смиренно, это все. Это реакция очень быстро пойдет. Но когда преданный смиренно ведет, это, пожалуй, лучше, чем он оскорбляется, потому что я вам расскажу, как это происходит. Если он ведет себя смиренно, то тогда сверхдуша, которая находится в сердце, он просто берет свои атрибуты и начинает колотить, просто булавой колотит, чакрой там режет все. И этого человека начинает душить совесть, он задыхается, совесть его, потому что он места себе не находит. Он начинает реально чувствовать, какой он последний негодяй. И он может попросить прощения. Это вот смиренный. Поэтому рекомендуется. У меня один раз случай был. Мы путешествовали с одним старшим преданным. по Индии и были на лекции одного гуру. И тот гуру рассказывал историю. Ну, видно было, что он преувеличивает чего-то там. Ну, подумаешь, преувеличил. Ну, в историях это допускается, преувеличение. Философия там, конечно, нужно быть четким. А история, ну, ничего страшного. А он прицепился к этой истории. Говорит, как можно рассказывать? И начал критиковать его. Гуру начал критиковать. И я чувствую, что я попадаю под влияние Парадхи. Под влияние оскорблений попадаю. Прям чувствую, все, меня накрывает. Нужно что-то делать. А преданный, он старший, такой уважаемый. Если я убегу, он тоже может оскорбиться. Я просто... Что мне оставалось делать? Я просто постарался вести себя очень-очень смиренно. И я ему сказал, я неофит. Я просто пацан. Я ничего не понимаю. Это могут быть ваши какие-то отношения, но это услышу, я паду просто. Мне нельзя это слышать. Я очень зеленый, я незрелый. И на этом мы расстались. И на следующий день он ко мне приходит и прям признается, несмотря на то, что я младше. Он говорит, я, говорит, понял, что я парадху совершил, что я оскорбление совершил. Я, говорит, пошел и попросил прощения. Ты меня тоже прости, что я вот тебе начал все это высказывать. Смирение приводит к этому, к этим вещам. Очень смиренно ведем себя. Нас оскорбляют. Говорят, ты такой-сякой. Мы им просто говорим, на самом деле, Прабуджи, я хуже намного. Вы просто еще ко мне очень снисходительные. Мне бы дома убить уже пора. И искренне это говорим, а не так, чтобы над ним в душе посмеяться, а искренне говорим. И тогда сверхдуша начинает его душить внутри, с совестью. Какие еще вопросы? Погромче, а то плохо слышно.
Скажите, пожалуйста, как успокоить критический ум?
А, критический ум успокоить, да? Ну, есть несколько вариантов. Один вариант такой мгновенный и быстрый. Это просто взять утром, если это утром происходит, в первой половине дня, взять башмак и отлупасть его. И он уже сразу так успокоится. А? Мысленно, голову. Можно по голове, но мысленно. Потому что этим самым мы бьем ум. А вечером бамбуковую палку. Бамбуковая палка, никого не били бамбуковыми палками, нет? Очень больно. Такой легкий, она легкая, но удар хлесткий такой. Вот если кого-нибудь побьют бамбуковыми палками, он запоминает это на всю жизнь. И поэтому в Индии используют палки. Если кто-то что-то не то делает, ему пару раз палкой проедут, и он это больше никогда делать не будет. Он самскара очень сильно остается. И вот ум нужно бить вот этой бамбуковой палкой вечером. И это срабатывает. Есть другой вариант? Есть другой вариант? А другой вариант – это служить преданному, у которого вот с этим делом все нормально, у которого не критический ум, и беседовать на эти темы, чтобы он раскрывался вот, и показывал, вот, как это все действовать. Потому что когда нам просто говорят, нельзя этого делать, это сложно для нас. Для нас намного проще, когда нам по полочкам все раскладывают, это нам проще. Мы начинаем понимать. То есть глубокие какие-то беседы должны быть с преданным, который избегает этого. И служить ему. Тогда вот это вот качество, не желание критики, оно перейдет в наше сердце. А желание прославлять. Если приходит такое желание критиковать, нужно взять и прославить. Прямопадме мне понравился, пример привела. Если вы кого-то хотите оскорбить или покритиковать, нужно взять листочек, бумагу и быстро написать 15-20 качеств положительных. И вы увидите, что одно негативное качество, которое мы заметили в этом человеке, способно зачеркнуть 10 положительных качеств, 20, да хоть 100 качеств, все готово зачеркнуть. Всего одно отрицательное качество. Мы увидим, насколько это сильное. Но самый простой метод – это служить тем, кто не критикует, а прославляет. Возьмите, я вам могу совет дать. Очень действенный совет. Возьмите, послушайте лекции Радханатхи Махараджа. Вот он говорит о служении преданным, прославляет их постоянно. Вот. Говорит о том, что нельзя критиковать. И просто возьмите марафон себе по этим лекциям, устройте. И может на 30-й или на 50-й лекции вас пробьет. Прям в день слушать по одну, две, три лекции, сколько можете. Но просто ничего больше не слушать. Ну, за исключением вот как вот на лекции Шримад Бхагавата, может, вы иногда ходите. А вот я имею в виду вот, через диктофон слушать только вот это. И вот это вот очень работает мощно. В то же время он прославляет преданных, возвышенный вайшнав, да, служит вайшнаву. И вы служите ему, слушая его лекции, вы служите ему. Его качество переходит к вам. В какой-то момент вас пробьет. И вы поймете, что это отвратительно, это нужно, нельзя это делать, это так гадко, это так противно. О Боже, ум опять ты думаешь, это ужас. Меня рвать тянет. Еще что-то? Громче? Гуна карма называется. Это гуна карма называется.
То есть, например, смотрите, вот я, например, занимаюсь музыкой. Я смотрю на какого-то там, например, музыканта, который выступает, например, на голову сюда. А что мне сделать, если я искренне считаю, что у меня, видите, надо, я понимаю, что это положительные качества. Это правда.
Эта проблема внутри находится, она внутри нас находится, и мы сразу, если какие-то, если, например, преданный, который любит прославлять, он как-то мимо него это проходит, он не обращает на это внимания. У него самого критический ум, вот, у него самого критический ум. И я понимаю, что это внутри, это оскверненное сознание. А, нет, действие это уже все. Действие пошло, пиши пропало. Уже сказал, все. Просто нужно понять, чего критиковать человека, который грязный человек, который стоит под душем моется. Вот такой простой пример. Вот он музыкант, но он же тренируется. Ну вот сейчас он такой, но пройдет 10 лет, он может лучше меня будет. А, вот видите, вот не выходит у вас. Заноза! Глубоко сидит, там, похоже, ее расковыривать надо хорошенько, занозу. Это внутри это сидит. Ну, можно, знаете, выход какой есть. Если вот такая вот критика уже ничего не может делать, критиковать сам грех, но не личность. Личность не трогать. А вот мы, знаете, к другому вопросу переходим, к очень важному. Мы вот, кстати, об этом тоже говорили на семинарах в других городах. Это как подать, как сказать, вот так вот можно сказать, как вы сказали, да? Это в двух случаях это делается. Или у вас очень близкие отношения, и этот человек самую неприятную вещь от вас примет. Очень близкие отношения. Либо он полнейший тупица. Просто которому только может понять, дурак, что ты делаешь? Разве так можно делать? Ты соображаешь, и он так, о, ну да, да, наверное, нельзя. Вот только в двух случаях. В остальных отрицательный результат. Ничего хорошего не получится. В других случаях есть метод косвенный и метод отрицания есть. Но отрицание такой поэтический метод, он такой сложный очень. А косвенный метод очень простой. Например, вы видите, человек плохо играет на караталах. И все начинается с того, что он просто даже неправильно их держит. И мы просто говорим, я вот, меня научили правильно держать караталы, раньше я неправильно держал, и такой звук ужасный был. А вот сейчас вот меня научили держать не вот на этой фаланге наматывать, а вот на середочке наматывать. И сразу караталы становятся управляемыми. Вот меня научили, меня критиковали, смеялись надо мной, не давали караталы в руки. Но когда я научился правильно держать караталы, мне сказали, играй. Он сразу поймет все. Не дурак, он поймет. Или как Шикшаштака Прабху мне рассказывал. Он видел, что один преданный лидер Намахата, ему тоже нужно было так сказать аккуратно. И этот преданный, он любит шутки. Любит пошутить, ценит шутки. И он начал, внимание, он сам женат, и начал внимание одной молодой прихожанке уделять. Очень много ей проповедовал. Сядут на кухню и не вылазят часами там. Он понял, что это опасно, что нехорошо, у него жена есть. Он другой женщине внимание очень много уделяет, он не должен этого делать. И он к нему подходит и говорит, моя видит, что твоя хочет вторая жена. И тот сразу рассмеялся и все понял. Просто вот так вот. Просто тот человек, он ну, на такие шутки, ну это тоже косвенно. Косвенно, ну это больше прямо, потому что они такие, у них дружеские отношения. Но вообще-то что-то косвенное. Например, человек входит на кухню божеств в грязной одежде. Можно ему сказать, немедленно выйдите, и он оскорбится. Ну, можно просто немножечко поразмыслить и по-другому сказать. И сказать, что вот один преданный постоянно входил в грязной одежде на кухню божеств. И до этого божества откликались в его сердце. Он чувствовал божеств, служил им. Потом стал ходить, и вдруг он мне рассказывает, что он почувствовал, что божества отвернулись от него. То, что он испытывал, он уже не испытывает. Все, и тот поймет, что это к нему какое-то отношение имеет. Отрицание – это поэтический прием. Помните вот этот стих Рупа Госвами, который написал? «Если, мой дорогой друг, если ты хочешь наслаждаться дружбой, если ты хочешь наслаждаться счастьем в этом материальном мире, дружбой в этом материальном мире и материальной любовью, не ходи на берег Емуны и не слушай, как прекрасный юноша с темной кожей играет на флейте». Все понятно. Поэтический такой. И Господь Читание очень любил этот стих. Такой был очень тонкий. И поэтому, если ты не хочешь чувствовать божество в своем сердце, заходи в любой одежде на кухню божеств, нет проблем. То есть это нужно уже уметь все это подавать. Вот очень важный момент. Если мы грубо это подаем, это может вообще отношения испортить. Поэтому преданные, они сами тонкие, и общение у них тоже тонкое такое. Они очень тонко чувствуют, тонко общаются. Грубые люди, материалисты, они проклинают друг друга. У них, знаете, что ни слово, то мат. Мат – это проклятие. Они только осыпают друг друга проклятием. Мы в экстазе от этого. А что в экстазе-то? Проклинают друг друга. Они потом возвращаются, эти проклятия. Когда человек матом ругается, он становится незащищенным. На него постоянно нападают. Постоянно хотят унизить его. Хотят навредить ему. И так далее. Все возвращается. Тот, кто грубо говорит, прямо говорит грубо, ему тоже все это возвращается. Он тоже не защищен. Его тоже другие мучают. Еще есть у нас вопросы? Нет?
Если одна и та же ситуация возвращается уже на другой человек,
что это значит? Как? Ну, пример приведите. Что-то я ночью тяжело соображаю. Простите.
Ну, то есть с одним преданным была какая-то ситуация отрицательная, да? То есть ты понял, что неправильно?
Понял, что неправильно.
Все, ограничение,
все. Все, уже понял, все,
я
так.
Все не буду, да.
Все не буду, да. Ну, это расслабился, надо же быть ну, чутким, внимательным нужно быть. Да. Кришна проверяет, просто Кришна второй раз проверил, уснил ты или нет. Кришна проверил, и... Ну, нужно ожидать, что Кришна проверит. Как один монах, он молился Господу, «Мой дорогой Господь, помоги мне стать смиренным». И он идет в монастырь, встречает его человек и начинает оскорблять. Он возмущается. Потом идет его наставник, который никогда ему очень мягкий с ним, добрый, с любовью всегда разговаривает. Он начинает отчитывать его. И он не понимает, что происходит. Он сказал, и он начал молиться, Господь. Зашел в келью, закрылся, 3 дня молился. Мой дорогой Господь, что происходит? И Господь ему сказал, ты хочешь быть смиренным? Нужно быть смиренным в любой ситуации. Нужно быть готовым. То есть Господь, он посылает испытания таким образом. Нужно быть готовым к этому. Нужно быть готовым, что Господь в любой момент пошлет ситуацию. Пошлет испытание. Поэтому царица Кунти, она молилась: «Пошли нам нескончаемые испытания!» И при этом она была готова. Очень внимательна была, очень.
Ты потому что ты уже не ждешь.
Ну, это отсутствие разума. Быть, да. Ну, а в отношении к преданным нужно быть очень аккуратным. Очень предупредительным нужно быть. Нужно подумать, а вот это я скажу, понравится ему, не понравится. Выражение «говорить приятную правду» это в большей степени относится, конечно, к преданным. Говорить приятную правду. В большей степени. Все. А Священное Писание как результат невнимательной мантры, что ли? Или что имеется в виду Писание? Давайте, наверное, последний вопрос. Устали, наверное. Надо дальше программу продолжать. Сейчас я отвечу на этот вопрос. Ну, говорится, что самые плохие мысли – это материальные всякие мысли, самскары, материальные мысли, греховные какие-то мысли. Это нужно отвергнуть. Но мысли о преданном служении – это получше. Но если брать самый высокий стандарт, то даже их не должно быть. Даже их не должно быть. Нужно просто, нужно ум под контроль брать просто и все. Да ладно, все помойная яма. Это нектар, это не яма поем помойная, это нектар на самом деле. Какая яма поем помойная? Это нектар. Вот даже вот я пример приводил. Да, поговорил с ним нормально, и нектар пошел, все нормально. Все нормально. Ну и что? Будут сильными. Сегодня слабые, завтра сильными. Ну и что?
Вечное служение не дает реализации.
Они не могут идти в вкус. И потом получается так, что человек уходит в вкус, в материальном
мире, но там уже нет вкуса.
Тяжелый случай. Тяжелый случай. Хотят покончить жизнь самоубийством в результате овощного аппарата. Да, овощного аппарата. Это 100%. Да, это тоже в овощном аппарате. Неправильные вещи, ошибки. Это, как правило, или неправильное выполнение преданного служения. Но если такие вот серьезные, тяжелые вещи, это апаратхи, конечно. Это апаратхи. Если тяжелые такие вещи, это апаратхи. Это оскорбление преданных, критика. Это. Да. Не, ну это, конечно, тоже может повлиять, но не так сильно. Перекосы. Это не так сильно, в конце концов. Неправильное выполнение преданного служения, ну, приводит, ну, к таким. Ну, просто мы автоматически его делаем, вот, да. А такие вот страшные вещи, о которых вы говорите, это оскорбление. Оскорбление вайшнав, как правило, приводит к этому. Нужно подумать, кого мы оскорбили. Помедитировать нужно. Попросить прощения очень искренне, потом сразу отпустит, очень быстро отпустит. Ну, вот, учим, говорим. Пожалуйста. Говорим на эти темы. Чтобы, ну, как бы, чтобы преданные задумывались, есть вкус, нет вкуса, что произошло, и так далее. То есть это низкий стандарт общения. низкий стандарт общения, преданные несчастливы. Если высокий стандарт общения, преданные счастливы. Высокий стандарт общения – видеть положительные качества. Например, преданный печет печенье. И подгорели. Нижняя часть подгорела. И можно ему сказать, ты что делаешь, испортил. А можно взять, срезать это, сказать, какие нектарные печенья. Он больше никогда не будет так делать. Он будет следить за этим. Это разные вещи, разный подход просто. Преданный метет пол и пропускает место, мусор оставляет. Он говорит, как здорово ты делаешь. Я тоже хочу так. Берешь у него метлу и выметаешь с того места, где он не домел. А он все поймет. Это такая сильная вещь, он на всю жизнь это запомнит. А если ему там прямо сказать, он на всю жизнь обидится. Это культура. Нет культуры. Элементарной культуры нет. Это вайшнавская культура такая. Вот так действовать. Действовать вдохновляюще. Один старший преданный рассказывает. Младший сел на его место в машине. Только он сидел на этом месте. Младший сел. Он ему сказал, спасибо большое. Место нагрел. Он больше не садился никогда. Или, например, мы кого-то покритиковали, и потом решили прощения попросить. Простите, я вот вас покритиковал. А преданный может сказать, ну ничего, все нормально. И это как-то сглаживается, и это забывается. Но это старший преданный, он хочет, чтобы это надолго осталось, на всю жизнь осталось. И он говорит, правильно, что меня критиковали, мне еще больше надо критиковать. И тот на всю жизнь запоминает. Просто совсем другой подход. Ну, самый-самый последний вопрос. Я половину не слышал.
Когда вы теряете деятельность, уже начинаешь заниматься.
Так. Потом материально занимаешься. Да? Так.
И как вот это настроение, вот когда начинаешь надо, помнишь, да, обычно стараешься. Как помнить отличие, когда занимаешься материальной деятельностью, свои действия его посвящать днем.
А вы знаете, если у вас мантра хорошо прочитана, вот, то это автоматически происходит. Я вот такой заметил вещь. Ну, может быть, не с первого раза, а может быть, наоборот, с первого раза. С первого раза, чтобы Кришна дает, чтобы мы почувствовали. Потом испытание начинает посылать, наоборот, ничего не чувствуем. Но мы все равно это делаем. Потом Кришна сдается. День проходит удачно. Если мы с утра все сделали, как положено, день очень хорошо проходит. Сознание хорошее, прежде всего сознание хорошее. И даже материальная удача, она подчиняется этому сознанию. Даже в работе все хорошо происходит, все гладко, все замечательно. Дорогие преданные, надо читать славу Экадаши. Традиция. Традиции надо держать. На эту тему много можно говорить. Это интересная тема, но важная тема. А, и последнее я забыл сказать. Вот. Сегодня у нас клуб Харидас Такур открылся. Где-то, сколько у нас там, 20 человек записалось, да? Так, и что там? Сколько у нас из 20, сколько, 26 человек всего? 26. Из них сколько человек... 32 круга.
3 человека, 32 круга, 1 человек, 64 круга, 1 человек, 108.
А остальные? 26? Да, 20. Вот. Вот такие вот стандарты преданные принимают. Мы тоже посвящаем эту яге, чтобы у нас в правительстве наконец начали изменения, потому что они мечутся, они уже выхода не находят. Вот. И это, похоже, такой знак Кришна дает, что, может быть, уже скоро пора будет им уму-разуму их учить, что они просто не там копают. Не нужно копать с севера, с запада, нужно с востока копать. Клад там находится. Мы знаем место, где клад находится. Можем показать. Стояла жара. 1.5 месяца стояла жара. Всего 4 харинамы по 2 часа. И пошел ливень. Так немного, всего 4 харинамы. Не то, чтобы неделю там пели целыми днями, а по 2 часа всего 4 харинамы. Это можно было 8-часовую харинаму за один день сделать, и он пошел бы дождь, за один день бы пошел. Можем показать выход. Они потратили такие огромные деньги, вертолеты там летали, знаете, с этими бочками, потом заливали, бульдозеры там, ой, столько труда было вообще. Потом столько людей умерли. Вот человек, который нас с Госвами Махараджем награждал орденами, вот, он начал задыхаться от смога, у него какие-то приступы начались, сердечные, что ли, приступы начались. Его в больницу отвезли, он чуть тело не оставил. Вот. Но потом выяснилось, что это хорошо. Ему запретили пить и курить. Он пил и курил, как паровоз. Все ему запретили, вот, благо получил. То есть и очень много людей тело оставили. В больницах очень много людей, очень много денег потрачено. Могли бы ничего на это не тратить, просто... Президент страны бы обратился к нам, сказал, ну, пожалуйста, ну, что вам тяжело, ну, проведите несколько харинам, ребята. Мы бы провели, сказали, ну, ладно, проведем на Красной площади все телеканалы, всех репортеров, народа побольше сгоните, рекламу. Ну, нет проблем, проведем, нам не тяжело. Они, конечно, тяжелые. У них разум есть, но он материальный разум. У них не духовный разум. Но когда Кришна их припрет к стенке, им ничего не останется. Уже последний останется. Как бывало у нас тоже, нас Кришна к стенке припирает, и мы что-то пытаемся делать, пытаемся посмотреть, ничего не получается. И тогда мы говорим, ну все, Кришна, делай со мной все, что хочешь, я твой, я предаюсь полностью, все. И все получается. Вот Кришна их также припрет к стенке. И поэтому мы вот эту вот врату, у нас первый уровень, детский уровень у нас называется Прохлада Махараджа. 32 круга детский уровень. Потом уровень Бхактисан Сарасвати, 64 круга. Потом более высокий уровень, 108 кругов, Акадаши Деви. Потом 128 кругов. Это уровень Гаура Кишора Дас Бабаджи. И от 174 до 192 это вот уровень Харидас Такура. Вот, можете к нам присоединяться с следующей кадыша. Начнем, соберемся в 10 часов в алтарной. Будем повторять. Очень хорошо. Я повторял с преданными. Практически сидел почти все время. Ну, были моменты, приходилось выходить. Вот так здорово повторялось, так легко с преданными повторялось. Видно было, какой энтузиазм у них. Каниманту повторяют, удивительно. И мы тоже эту врату, эти круги будем посвящать тому, чтобы у нас правительство было рано или поздно, когда-то оно должно быть. Шрила Прабхупада это предсказывал. Оно будет вайшнавским. Он сказал, демонам придет конец. Им придет полный конец. Он говорил, вайшнавы. Везде будут вайшнавы. Вплоть до того, что Кришна может поубивать всех демонов, оставить только вайшнавов и невинных. И так как будут какие-то катаклизмы, эти невинные все за вайшнавами пойдут. Как с Пурначаном Махараджем я разговаривал. Вот если что-то вот, ну что-то будет такое, жара, наводнение, ну что-то будет, засухи. Вот. И он говорит, что если преданные, у преданных будут запасы какие-то, воды, например, потому что воды не будет. Я говорю, наводнение, когда нет воды, что воду невозможно, ведь она грязная вся. Она грязная, с канализационных источников, пить невозможно. Чистая вода нужна. Но если у преданных что-то будет, и они будут людей спасать, помогать людям, то тогда люди будут поклоняться преданным. Они будут как Богу им поклоняться. А преданные будут, не надо нам поклоняться, вот, Кришне поклоняйтесь. Они будут Кришне поклоняться.